è della Dusa.
На днях 5 декабря Белый дом опубликовал текст новой стратегии национальной безопасности США. Этот документ закрепляет американские приоритеты во внутренней и внешней политике на ближайшие годы. Российско-украинской войне в документе посвящен всего один абзац. В нем сказано, что США стремятся к тому, чтобы боевые действия закончились как можно скорее и надеются на восстановление европейских экономик и стратегической стабильности в отношениях с Россией. В то же время в американской стратегии много резкой критики в отношении Европы. США прямо требуют от европейских стран взять на себя ответственность за собственную оборону и заявляют, что намерены остановить расширение НАТО. Помимо этого, США критикуют европейские правительства за их миграционную политику и ограничение политической конкуренции, в первую очередь в отношении правых партий и движений. Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и сейчас мы обсудим, что неужели Соединенные Штаты действительно свой стратегический документ о национальной безопасности посвятили критике Европы, а это так и есть. И чего они в таком случае хотят от своих, вроде бы, ближайших партнеров? Говорим мы об этом с Петром Таневым, экспертом по политике Евросоюза и автором телеграм-канала ЕС на русском. Обсуждаем с Петром Таневым, экспертом по политике Евросоюза, автором телеграм-канала ЕС на русском. Здравствуйте, дорогой Петр.
Здравствуйте, здравствуйте.
Давайте с формальности. Сам документ, что это такое? Стратегия национальной безопасности в Соединенных Штатах.
Ну, стратегия национальной безопасности – это такой основополагающий документ, который в данном случае показывает, какая политика у действующей администрации Соединенных Штатов Америки под руководством Дональда Трампа будет выстраиваться. И, конечно же, его цель – обозначить такой некий политический сигнал, вообще, что из себя будет представлять внешнеполитическая парадигма Соединенных Штатов Америки. Она распределяется на абсолютно разные регионы, на разные направления. Ну, такая достаточно классическая версия такого рода документа. Но, откровенно говоря, иногда международная политика может меняться не постепенно, да, а одним рывком. Вот когда документ в несколько десятков страниц действительно способен попытаться сдвинуть архитектуру мира, и я полагаю, что новая национальная вот эта стратегия, именно вот такой текст, что это не какой-то очередной там бюрократический отчет, а действительно такое подотчетное заявление о том, что эпоха, построенная на привычном нам трансатлантическом взаимном доверии и воспоминании о каком-то послевоенном порядке, да, после Второй мировой войны, постепенно подошла к концу.
Про то, что там внутри, я бы подробнее поговорил, в том числе, конечно, и в первую очередь про трансатлантическое сотрудничество. Вообще в прессе любят написать, что это документ на 33 страницы, обижают администрацию Трампа. 29 там страниц, потому что еще есть обложка и что-то вроде вступительного слова, плюс содержание. Так что нет, не 33, а 29. И периодически должен американский президент это делать. Обычно вот такой программный в начале срока выпускается документ, потом это скорее формальность. Зачем нужно, вы объяснили, чем отличается от других? Давайте обсудим, потому что, ну, у Трампа вообще силен этот шоуменский публицистический заряд, но этот документ, эта стратегия национальной безопасности выглядит просто манифестом, причем таким весьма твиттерского толка, если вы понимаете, о чем я, ну, то есть по стилистике. Это как будто бы колонка или материал, который хочет тебя разозлить, раззадорить, но никак не претендует на то, чтобы самые влиятельные или одна из двух самых влиятельных стран мира руководствовались этим в своих внешнеполитических приоритетах. Вас это удивляет, эта стилистика, или на втором сроке Трампа вы ничему не удивляетесь?
Ну, вообще, в целом, мне не удивляет, потому что, кроме того, что он пытается обосновать свою парадигму, предлагаемую разным лидерам, я думаю, что здесь это, конечно, направлено в том числе вот на масс-медиа, на обычное общество, на людей, которые не особо понимают в терминологии международной повестки. То есть, с одной стороны, конечно, это может быть похвально, да, действительно, время, когда нужно объяснять сложные вещи простым языком, это время пришло, и он это понимает. С другой стороны, к сожалению, некоторые вещи, в особенности, что касается Европейского Союза, конечно, описанные, ну, слишком опрощенным языком. Опрощенный язык, который слегка переходит уже в такую некую, даже, я бы сказал, дезинформацию, и, конечно, это трактуется людьми очень по-разному. И поэтому вот в этом, конечно, контексте в такого рода документах можно и, может быть, даже нужно допускать более простой и понятный язык, но, с другой стороны, опять же, как я уже сказал, это чревато некорректными трактовками, интерпретациями со стороны как и общества, как и масс-медиа, так и, конечно же, представителей тех государств, которые там упомянуты, вообще акторы.
Ну, я всем, кто может читать по-английски, советую прочитать, потому что нечасто история через документы дышит настолько ярко, настолько показательно, даже, может быть, карикатурно. Все-таки обычно она проступает, а здесь человек что хочет сказать, вот как если бы он сидел прямо напротив вас, он то и говорит. Он говорит: дорогие соотечественники, американцы, 9 месяцев я на посту и отвратил страну от катастрофы. Нужно, наконец-то, принести в этот мир стабильность. До меня все было плохим, да, ну, то, что он и так публично говорит про то, что предыдущая администрация была ужасной, из-за нее, кстати, война в Украине, все вот это, а при мне все исправится. Ну и про Соединенные Штаты там в введении во всех строках, все очень ярко, очень публицистично, насладитесь, если имеете такую возможность, на сайте Белого дома это нетрудно скачать. Но я не очень понимаю логику, все равно хочется находиться в пространстве, ну что ли, какой-то нормальности, в том числе институциональной. Есть документ, есть администрация, которая его выпускает, судя по тому, что Трамп говорил до этого, как он действовал, приоритеты у Соединенных Штатов должны быть следующими. Китай, безусловно, потому что главный соперник, потому что с ним главные сложности, он в наименьшей степени подчиняется давлению Трампа, как мы видели в эти месяцы. Затем на втором месте в списке внешнеполитических приоритетов все-таки Российская Федерация, как страна, создающая проблемы, и как ядерная держава со специфическим руководством. Хорошо бы, наверное, подумать еще про какие-то страны на третьем месте. Ну окей, Ближний Восток по ряду причин, в том числе внутриполитических, должен быть. У Трампа это есть. Где-то должен быть, конечно, ЕС на каком-то из первых мест. Возможно, нужно считать вообще с конца. ЕС должен быть и вообще НАТО, да, не только Европейский Союз на первом месте, потому что это надежный американский тыл с конца Второй мировой войны. Это центр интересов, важнейших интересов Соединенных Штатов. Что мы читаем в этом документе? Мы читаем, что про Китай и про Российскую Федерацию практически ничего нет, про Ближний Восток есть, про Европу очень много, но не про то, что она надежный тыл, партнер, про то, что нужно как-то по-другому, может быть, взаимодействовать, но взаимодействовать. Нет, там буквально критика европейцев, буквально в кавычках написан, ну, в смысле, мы, говоря об этом, ставим в кавычки, там, конечно, без кавычек написано «цивилизационное исчезновение Европы». Возможно, хочется сказать: Киселев, Соловьев, разлогиньтесь. Там сказано, что Европа должна защищать себя сама, что у нас есть наше полушарие. Трамп буквально отсылается к доктрине Монро. У него свой принцип Трампа, доктрина Монро такая изоляционистская, да, что Соединенные Штаты должны находиться в западном полушарии, к ним не надо приходить, и они не должны приходить. Это было нарушено с Первой мировой войной. Вот здесь это воспроизводится, и более того, есть, несмотря на то, что сказано, что Соединенные Штаты не должны тратить ресурсы на европейскую безопасность, заявка на вмешательство в дела европейских стран, что там необходимо помогать правым силам, патриотическим силам, как сказано в документе, их притесняют. И вот это, конечно, поражает. Вообще сам заход на критику Европы и два этих пункта — идеологические претензии и пересмотр прежнего долгожившего трансатлантического партнерства. Я хотел бы, разделив это, поговорить обо всем об этом, начиная, конечно, с партнерства, с трансатлантического партнерства. Как вы это читаете, как понимаете?
Во-первых, наверное, я все-таки начну с Европы, просто потому что я думаю, что из этого исходят все корни. Вот те тезисы, которые вы процитировали, да, цивилизационная эрозия, дальше там было про демографический и экономический упадок, институты, которые угрожают суверенитету и подавляют свободы. Ну, конечно, это не просто аналитическая ошибка какая-то, да, в этом докладе. Это сознательная политическая конструкция, цель которой — подтолкнуть Европу к самоослаблению. И проблема не в том, что Соединенные Штаты критикуют Европу. Проблема в том, как именно они это делают, в какой момент и при каких условиях. Значит, документ рисует Европейский Союз как монолитно слабый, регуляторно парализованный, цивилизационно потерянный проект. Но это не дерзкая честность, как пытаются представить авторы стратегии, а, с моей точки зрения, какое-то политическое мифотворчество. Потому что Европейский Союз, несмотря на всю критику, остается крупнейшим регулятором мирового рынка, безусловным лидером в стандартах безопасности данных, цифровых прав. И последний скандал с Илоном Маском, когда Европейская комиссия анонсировала, что будет санкционировать X за несоблюдение акта о цифровых услугах, более подробно тоже можно на этом остановиться, потому что, кстати говоря, в том числе это проблематика о цифровых свободах и исполнении юрисдикции Европейского Союза очень сильно релевантна, исходя из того, что там написано по поводу стратегии. Потому что в итоге Илон Маск так и сказал, что все эти институции Европейского Союза — это вообще ничто, их нужно вообще развалить и вернуть Европейский Союз там к исходным каким-то заводским настройкам. Европейский Союз остается крупнейшим торговым блоком планеты, крупнейшим донором международной помощи и все еще важнейшим военным тылом Украины. И, опять же, несмотря на то, что Европейский Союз может намного больше, чем сейчас может воспроизводить, назвать такой Европейский Союз падающей цивилизацией, это действительно, с моей точки зрения, означает просто подменить анализ идеологии. Но куда опаснее то, что Соединенные Штаты подают эту оценку как объективный факт, предоставленный историей, потому что это в итоге превращает стереотип просто в какой-то действительно стратегический ориентир. Это очень серьезная история. Сама стратегия сознательно подрывает легитимность европейской интеграции. Да, опять же, можно критиковать как угодно Европейский Союз. Но говорить о том, что Евросоюз теряет суверенитет и подрывает свободу, ну, на самом деле это просто атака на действительно самую успешную модель мирной поствоенной трансформации в истории. Абсолютно добровольное объединение суверенитетов ради большей устойчивости, взаимовыгоды и самообеспеченности. И, конечно, я думаю и абсолютно уверен, я изначально с этого начал наш разговор, что эта риторика, она нацелена не только на то, чтобы анонсировать какую-то будущую политику администрации Трампа в внешнеполитическом ведомстве, но это влияет на общественное мнение людей, да? Это дает политическую подпитку антиевропейским движениям, она поощряет национальные правительства дистанцироваться от неугодного Брюсселя для Вашингтона. Эта стратегия создает и может создать трещины в единстве Европейского Союза. Ну и, конечно, если эту стратегию цитировать везде, используя абсолютно разные какие-то программы, боты в X и других соцсетях, которые не регулируются, ну, конечно, это разрушает доверие к самому проекту европейской интеграции. Поэтому мне кажется, эта стратегия, что касается видения Европейского Союза, экспортирует абсолютный трамповский такой популизм на европейскую почву под видом заботы о европейском будущем.
А я прошу прощения, я не очень понимаю тогда, зачем экспортировать трамповские идеи на европейскую почву. Вы упоминали этот скандал последние несколько дней назад. В Евросоюзе была оштрафована соцсеть X Илона Маска на 120 миллионов за непрозрачное использование данных и возможное манипулирование, я буду подбирать слова, информации. И J.D. Vance, да, кстати, вице-президент трамповский, сказал, что Европейский Союз нарушает свободу слова. Можно немножечко откатить назад и вспомнить, что Илон Маск, кстати, находясь при должности, вообще-то в статусе государственного американского служащего, поддерживал напрямую одну из политических сил в Германии. Это была альтернатива для Германии, правопопулистская сила, те, с кем трамписты вроде бы идейно близки. Но это странная идейная близкость. Они не могут же создать интернационал. Они все немножечко, ну хорошо, слишком серьезное обобщение, но у многих из представителей этих сил есть такой национальный эгоизм. Мы не хотим никого кормить, но и объединяться мы ни с кем не собираемся. У нас не может быть даже с вроде бы такими же каких-то общих интересов. Если уж Америка на первом месте и Германия на первом месте, это конфликтующие позиции. Вот это мне слегка непонятно. То есть вы полагаете, что там есть идейное соображение, а не какое-то более циничное? Развалим Европейский Союз, и будет легче навязывать тарифы.
Вот абсолютно. Я к этому и веду. Мне абсолютно было понятно с самого начала, что Трампу не нужен Европейский Союз. То есть там не идет даже речь о послаблении Европейского Союза, а действительно речь идет о том, что Трамп не хочет играть по европейским правилам. Вот у него есть свои правила, он по ним играет, все, что остальное его вообще не интересует. Трамп не хочет видеть Европейский Союз сильным, точнее Европу сильным игроком. Европа может быть сильным игроком только тогда, когда она объединена. Вы помните, наверное, встречу с европейскими лидерами после той кошмарной встречи Трампа с Зеленским, после чего европейские лидеры приехали в Вашингтон и встречались с Трампом. Помните, где сидела Урсула фон дер Ляйен? Она сидела в углу. И это не какая-то ошибка, это не какая-то случайность, это американский протокол. Американский протокол посчитал то, что вот место фактически главного такого представителя 27 стран должно быть, ну, где-то там в углу, а там дальше вот сами разберутся. Вот эти вот все показательные вещи, они дают и дали уже ясно понять то, что Трампу не нужен Европейский Союз, ему нужно, и он хочет общаться с какими-то отдельно взятыми странами-членами Евросоюза, вот национальное государство, поэтому он всеми действиями пытается сделать так, чтобы по факту просто разделять Европейский Союз. То же самое, когда Марко Рубио уже несколько раз отказался от встречи с верховной представительницей Европейского Союза по общей внешней политике Кая Каллас. На данный момент это произошло уже как минимум 2 или даже 3 раза. Это вообще беспрецедентная история, такого раньше не было. Поэтому если даже посмотреть на прошлые какие-то кейсы взаимодействия Вашингтона с Евросоюзом как с игроком, с его отдельно взятыми представителями, то абсолютно становится понятно, что трампизм мыслит мир не в категориях союзов и институтов, а в категориях силы, сделок и какого-то моментального выигрыша. Поэтому в такой логике для него многосторонние структуры, в том числе и НАТО, выглядят как некое препятствие в какой-то степени. И, конечно, крупнейшая национальная конструкция планеты, Европейский Союз, это в данном случае едва ли не такой главный противник, потому что Евросоюз — единственный актор на данный момент в западном мире, который обладает всеобщей нормативной, экономической и регуляторной мощью, которая может ограничивать каких угодно акторов. Здесь нет рейтинга стран, которым можно что-то, а кому-то что-то нельзя. Да, в Евросоюзе как бы это не происходит таким образом. Просто Трамп, он исходит из очень такой простой логики в этой связи. Поэтому для Трампа любое укрепление Евросоюза — это угроза. Любая интеграция, она подозрительна. Любое европейское лидерство излишне. Ну, просто нужно лишить политической субъектности полностью. И, конечно, сильный Евросоюз уж никак не релевантен с точки зрения видения Трампа, как выстраивать отношения с Россией и Китаем, например. Да? То, что по факту Трамп хочет обойти Европу и политику Европейского Союза в отношении России, начать возобновлять какие-то предпринимательские бизнес-отношения с Россией, чего Евросоюз не может допустить. Вообще, это беспрецедентная история, очень серьезная вещь. И это произошло анонсирование разложения трансатлантизма. Никогда еще не помню такого в истории, чтобы координированная политика Соединенных Штатов Европейского Союза просто развалилась на глазах. Так что, ну, что тут еще сказать?
Попробовать понять, это тактическая вещь или у Трампа свое видение? Если видение, я его не очень понимаю. После войны Уинстон Черчилль, кстати говоря, произнес, и он Великобританию, насколько я помню, исключал, что в Европе неплохо бы создать нечто вроде Соединенных Штатов, Соединенных Штатов Европы. Евросоюз не то чтобы является воплощением этой идеи, скорее даже наоборот, там заложены внутренние механизмы, которые сохраняют национальный суверенитет и право голоса стран, которые этот союз составляют даже после его довольно серьезного расширения, в том числе за счет стран, которые прежде были в Варшавском договоре. Я припоминаю, что в 80-е и в 90-е были опасения насчет некоторой конкуренции по разные стороны Атлантики, но Европа не давала повода, что ли, для того, чтобы Соединенные Штаты воспринимали ее не как партнера, не как сторону, с которой можно торговать и строить общую оборону, а как конкурента, как соперника, и даже в торговых спорах при Трампе, да, как он поспорил с Китаем и как он поспорил с Европой. Европа была намного сговорчивее. Есть реальные угрозы, реальная сложность для Соединенных Штатов, их гегемонии — это Китай. Но обращает внимание Трамп на Европу, и весь документ, который мы и собрались, собственно, пообсуждать, направлен, вот такая филиппика, в адрес европейцев. Это потому, что ему легче повоевать с Европой, с Китаем не получается, или он действительно как-то по-ленински считает, что нужно сначала решительно размежеваться?
Я думаю, что да, конечно. Для начала ему необходимо разрушить все, на чем Европа стояла как проект. Потому что, ну, она мешает. Ну, посмотрите, там переговоры между Украиной и Россией. Евросоюз пытается сделать все возможное, чтобы Украина не соглашалась на какие-то странные абсолютно условия, которые ей предлагают как Соединенные Штаты, или, если откровенно говорить, Россия через Соединенные Штаты Америки. Трамп это видит. Трамп видит то, что Евросоюз не стоит на тех ценностях, на которых стоит Трамп. Наоборот, пытается себя противопоставлять этому. У Трампа достаточно в какой-то степени правая, ультраправая политика. Несмотря на подъем ультраправых в Европе, он не настолько обширный, этот подъем, чтобы уж прислоняться так бок о бок с своим главным партнером и слиться воедино. Поэтому Трампу не нужен партнер, который предлагает ценности и нормы. Ему действительно нужны государства, которые можно поставить позицию сделки. Поэтому Евросоюз для этого неудобен. Потом, опять же, Трамп не хочет обсуждать что-либо с какими-то институциями, которые там представляют 27 стран. Ну, ему это неинтересно, и даже не то, что неинтересно. Но это слишком сложно. Это предельно сложно. Разбираться в этом тоже сложно. Это все не нужно. И вот эти все глобалистские какие-то подходы ему просто чужды. Ну и, естественно, как я уже сказал, тот факт, то, что он действительно, я уже давно об этом знаю, когда еще общался с сотрудниками американского посольства, ну, полгода назад, первое, что они мне сказали: Петр, идея Трампа заключается в том, чтобы вернуть бизнес в Россию и заниматься бизнесом с Россией. Особенно те люди, которые находятся в его окружении. Поэтому те инструкции, которые мы получаем, говорит они мне, они никак не релевантны с той политикой, которую пытается воспроизвести и предложить Европейский Союз. Ну, слушайте, легче всего в такой ситуации просто взять и стереть, что там этот Евросоюз, да и все. Понимаете, абсолютно разные подходы в процессе принятия решений, абсолютно разные подходы в понимании управления. Одно — это какая-то стратегия общей политики, где есть эквивалентное понимание позиции 27 стран, есть какие-то процедуры, есть какие-то нормы. У Трампа это не так. У него есть техника «разделяй, властвуй», просто упакованная в цивилизационную лексику, где вот эти все институты и вот эти все нормы он упаковывает в так называемую бюрократию. Вот то, как выразился Илон Маск, это же просто поразительно. Это поразительно, потому что фактически он занимается в том числе пропагандой в отношении Евросоюза. Он взял в одном своем посте, после того, как Еврокомиссия его оштрафовала, его лично, да, его социальную сеть X, он взял и написал то, что ну вот есть какая-то Европейская комиссия, которая все регулирует, а все остальные страны Евросоюза находятся как будто под протекторатом каким-то. Европарламент ничего не делает, типа не демократический институт, потому что как бы он вроде избирается, а вроде вообще ничего не может, Совет тоже ничего не может. Вот сама там Еврокомиссия взяла и за всех все решила. Нужно отдать национальный суверенитет всем странам. Но это же не так. Что это такое? Что это просто поразительно? Как же можно так брать? И ведь люди это шерят, да? Люди это распространяют. Люди считают то, что это правда, и принимают это за чистую воду. Но это вовсе не так. Он упоминал в данном случае тогда этот закон, согласно которому штраф для компании X был предопределен. А почему, если вкратце? Потому что компания X зарабатывала на том, то, что ты мог себе просто купить галочку верификации. Это не галочка верификации, ты ее просто покупаешь, ты себя не верифицируешь. И в итоге у тебя 10 аккаунтов Макрона, 10 аккаунтов Трампа, 10 аккаунтов Кая Каллас, Урсулы фон дер Ляйен, каких-то других людей. И ты с разных аккаунтов, у которых вроде как есть галочка, пишешь всякую глупость, а в итоге оказывается, что это фейк. И эти аккаунты разносят фейки. Что активно было видно во время выборов в Румынии и в других европейских странах. Так вот, этот закон, о котором говорил Илон Маск, он был действительно инициирован Европейской комиссией, закон о цифровых данных. И потом господин Шарль де Мозе, который был докладчиком Европарламента, социал-демократов, от имени разного рода евродепутатов разных фракций, предложил 1000 поправок. И потом это было рассмотрено еще в рамках трилога на переговоры в Совете, где была представлена председательствующая страна, которая представляет 27 стран, 27 абсолютно разных позиций. И только потом стороны пришли к какому-то компромиссу. И только потом уже закон был опубликован. Но Илона Маска это не интересует. Его главное заблудить абсолютно всех и сказать то, что в Брюсселе действует какая-то бюрократия, какая-то еврокомиссия, которая с барского плеча предлагает постановления, законы и что кому как делать. Но это же очень неправильно. И, к сожалению, люди ведутся. У меня очень много друзей-интеллигентов, которые действительно ведутся на такую трактовку. И я даже не знаю, что с этим делать. Не знаю, это вопрос или самообразования, или вопрос действительно какой-то абсолютно гибридной войны, которую устраивает администрация Трампа и близкие к ней люди, в том числе Илон Маск.
Вы объяснили, зачем и как. Неловко даже как-то обращать внимание на то, что действительно у Дональда Трампа помимо личных особенностей есть семейные интересы. Вернуться с бизнесом в Россию. Мы видели, как Путин предлагает, да, заниматься совместными проектами, чтобы так было хорошо каким-то избранным людям. И мы видели на примере Саудовской Аравии, как выгоду может извлекать, в общем-то, близкий к семье президента США бизнес. И вот на этом строится политика большой страны. Опять же, пытаюсь аккуратно подбирать выражения, но думаю, что это важно тоже отметить, что Трамп, может быть, не всегда или всегда часто не мыслит стратегически, мыслит довольно ситуативно, хотя не можем исключать, что у него есть убеждение, он считает, что мир должен быть так устроен, и это правильный мир, где за Германией ты разговариваешь с позиции более сильного, а нет вот этого института большого под названием Европейский Союз, с которым труднее и согласовывать, и давить, если честно, да, труднее на отдельные страны, когда есть такая институция. Хорошо, про Украину, кажется, нужно отдельно все-таки поговорить. В такой политике ей в таком случае какое место отводится? Читаешь этот документ и думаешь, что, ну да, тут есть этот призрак сделки, давайте уже заканчивайте, потому что заканчивайте. Нобелевская премия мира где-то должна появиться, а Украина должна с Путиным договориться.
В документе, если я не ошибаюсь, Украина вообще занимает удивительно малую, но крайне показательно сформулированную часть. Значит, главная мысль стратегии по Украине формулировалась, по-моему, буквально вот там одним предложением, что цель Соединенных Штатов – это ускоренное прекращение боевых действий. То есть непонятно, что конкретно это означает. Это не победа Украины, это не деоккупация всех территорий, это никакое не поражение России, это вот как можно более быстрое завершение войны. Для чего? Во имя интересов Соединенных Штатов Америки. Снизить затраты США, уменьшить риск эскалации, освободить американские ресурсы для потенциального, очевидно, там, конфликта с Китаем, если он будет происходить, и восстановить стратегический дисбаланс с Россией. То есть Украина рассматривается не как центр западной безопасности, а как элемент какого-то уравнения, которое вот нужно закрыть, чтобы перейти к более важным для Соединенных Штатов приоритетам. Поэтому в этой связи, конечно, самое опасное то, что Украина снова превращается с точки зрения Соединенных Штатов не в объект, а в субъект. И как бы не совсем понятно, что в итоге за этим следует. Что вот такая вот переменная, что не какой-то цели. Вот есть какая-то переменная, ее нужно решить. Мы закроем этот вопрос, а дальше мы будем заниматься там, очевидно, Китаем. Что касается России, например, да, взаимосвязанные элементы, меня немножко шокировало, что Россия названа игроком, который не был услышан Европейским Союзом, Европой в целом, что Европа преувеличивает опасения по поводу потенциального вторжения или опасности России, что все настроения и нарративы в Европе об опасности в России — это какие-то преувеличенные факторы, что европейская демократия, Европейский Союз там не действовали как-то релевантно в отношении России, что вся политика Евросоюза в отношении России была основана на эмоциональном подходе, нежели стратегическом. То есть это поражает. Значит, у тебя там каждый день летают какие-то дроны, часть из которых доказано, что они летают со стороны России или под контролем и управлением каких-то лиц, связанных с Кремлем. А в это время Соединенные Штаты пишут то, что Европейский Союз преувеличивает угрозу со стороны России. А Украина там, значит, в пару фраз только упомянута. Ничего хорошего в этом не сулит, ничего хорошего в этом не светит. И я так понимаю то, что действительно это такой абсолютный разворот Соединенных Штатов Америки для того, чтобы вернуть отношения с Россией даже на больший уровень, чем это было, например, раньше. Просто мы этого не увидим, конечно, сейчас, но мы это вполне можем увидеть после подписания этих потенциальных так называемых мирных соглашений. Насколько они долгие с точки зрения мира будут, это тоже большой вопрос.
Нужно подводить итоги. Мне кажется, что два пункта есть. Вы сказали про трансатлантизм, про отыгрывание его, про разрушение этой системы отношений, в общем-то, послевоенных, когда для Соединенных Штатов Европа была, ну, не задним двором, конечно, когда коммунизм с этой стороны в Европе, наоборот, передовой сейчас. Это долгие годы, в том числе благословенные для Запада 90-е. Это вполне себе домашний регион, где ты можешь делать бизнес, где обеспечена безопасность, да, твои партнеры несколько расслабляются, потому что считают, что большие войны позади и есть твоя, как Соединенных Штатов, поддержка, но тем не менее это самые твои преданные партнеры, самые преданные союзники, и некоторые из них могут ввязаться даже в откровенные авантюры, когда на уровне ООН тебя не поддерживают. Сейчас это пересмотрено, какими будут последствия для американцев и для Европы?
Сложно сказать. Я думаю, что действительно все зависит от того, что будет подписано сейчас между Россией и Украиной, если действительно что-то будет в итоге подписано. Но кажется, что, ну, во-первых, Америка намерена восстановить полноценную гегемонию именно в своем полушарии, не допуская каких-то игроков к присутствию. Все эти стратегические активы, критические инфраструктуры в Латинской Америке, конечно, это, по сути, мягко сформулированное такое, мне кажется, обещание вытеснить Китай, в том числе и другие силы из региона, используя все инструменты от военного присутствия до финансовых рычагов и коммерческой дипломатии. В Азии, на которой строится целый раздел, кстати говоря, в этой стратегии мы не упоминали, но вот описание трансформации отношений с Китаем от наивной надежды на интеграцию правила базированного порядка до осознания, что Пекин использовал открытый Запад для укрепления своей промышленности, авторы считают, то, что это не какой-то абстрактный баланс силы, а что вот какие-то конкретные вещи, там процент китайского экспорта в разные регионы, и они это все инструментализируют, они привязывают Европу, они говорят, что тоже и Европа частично в этом виновата. И Европа в конечном счете действительно в каждом абсолютно параграфе показывается как какая-то причинно-следственная связь, почему весь тот мир, ну, еще, конечно, приплетена предыдущая американская администрация, он, конечно, ее постоянно обвиняет в целом, это уже там в одном пакете все идет. Но тот факт, то, что в стратегии упомянуты какие-то абсолютно невероятные философские нарративы о том, что Европа станет неузнаваемой в течение 20 лет, что нет уверенности, что отдельные европейские армии сохранят сильные экономики, армии, чтобы достаточно там оставаться надежными союзниками. Это все звучит там как предупреждение, что Европа, каким мы ее знаем, может исчезнуть, и Соединенные Штаты больше не должны вкладываться в ее сохранение. И опять же, то, что я сказал по поводу России, это же тоже важно. По факту, я уже сказал, это деанонсирование трансатлантических отношений. И Европе к этому нужно готовиться. Гипотетический вопрос, что ждет Европу, мы можем только предлагать. Проблема в том, что Европа даже не думает о том, что ее ждет. На данный момент, если посмотреть абсолютно все документы в рамках институции Европейского Союза, да и стран-членов Евросоюза, нет стратегии по Соединенным Штатам Америки. Точнее, если она есть, то знаете, она в какой формулировке? Сделала бы все возможное нам, чтобы вернуть хоть в какое-то русло трансатлантическую связь и продолжать координацию по разным направлениям, экономическим, энергетическим. Вот мы закупаем американский жиженно-природный газ, вот мы занимаемся оборонным сотрудничеством и так далее и тому подобное. И все это представляется в очень позитивном контексте. А то, что по ту сторону океана на нас смотрят как на абсолютных врагов и де-факто хотят просто разбить, об этом все боятся думать. Вот в чем проблема. Это, к сожалению, нас может погубить.
Это и был мой второй вопрос, второй пункт итоговый про то, как европейцы на это смотрят, потому что да, до этого мы видели отношение к происходящему как к эксцессу, хотя даже на первом сроке, да, стало происходить это, пользуясь вашей терминологией, денонсация трансатлантических отношений. И более того, администрация Байдена не все вернула из того, что Трамп откатил, оттащил. Так, видимо, будет и в этот раз. Даже если радикально другой президент придет на смену Дональду Трампу, прежнего уже не воротишь. Ну, не на уровне документов, а на уровне обсуждения. У вас там Брюссель, вы в Брюсселе. А что говорят, есть рефлексии по этому поводу? Не план, не стратегия, но сценарий какой-то обдумывается?
На данный момент я его не вижу. Очень многие боятся, очень многие не хотят вступать в открытый конфликт с Трампом. Да, я там не буду упоминать какие-то там конкретные документы и так далее, просто не имею на это права. Но из того, что я видел, то, что я знаю, делается все возможное, чтобы абстрагироваться и отстраниться от потенциально открытой критики Вашингтона. И это печально. Окей, речь не идет о том, чтобы бросаться эмоциональными высказываниями. Ну, хотя бы внутренне подготовиться же можно. Но почему нужно играть так слепо и биться головой об стенку и ждать чего-то, когда видно, что у Трампа есть готовность не иметь какие-то конструктивные отношения с Европой, Европейским Союзом, а у Вашингтона сейчас, у Белого дома есть желание, готовность, уже действительно стратегия, как работать через национальные элиты и движения, которые скептически настроены к Брюсселю. Потому что Трамп относится к Европейскому Союзу как пациенту, которого нужно отучить от регуляторного удушья, транснационализма, мягкости в сфере миграции, подталкивая к усилению национальных государств и патриотических сил. Поэтому это печально, но я надеюсь, что эта стратегия немножко взбодрит людей и начнется какой-то более реалистичный диалог, который построен не на ожиданиях, а действительно на реальности.
Спасибо большое, дорогой Петр.
Спасибо, спасибо большое.
Это был Петр Танев, эксперт по политике Евросоюза и автор телеграм-канала ЕС на русском. Если вы слушаете это на Медузе, на любой другой платформе, и если вы хотите, чтобы эти выпуски дальше выходили, как работала бы дальше и вся редакция Медузы, пожалуйста, поддержите нас финансово. Это можно сделать на странице support.meduza.io. Ну а тем, кто уже вносит свой вклад, тем, кто уже финансирует нашу работу, огромная благодарность. Лайки, комментарии, подписка на сторонних платформах – это приветствуется. Спасибо всем за внимание и до встречи в «Что случилось?» подкасте о новостях, которые долго остаются важными.